Глава 34. В кухне Люси уселась напротив Амандины, которая уже объяснила ей, каким образом нашла тело. Как никто не мог дозвониться до Северины со вчерашнего дня. Как она поехала к ней по просьбе Жакоба. Как обнаружила ужасную картину в спальне. Первым ее рефлексом, рассказала она, было позвонить Фонгу, ее мужу. Это он велел ей вызвать полицию.
«Это ужасно. Я никак не ожидала ничего подобного».
Люси отметила, до какой степени нервничала ее собеседница. Руки у нее еще немного дрожали, вид был измученный. Почему эта женщина с почти наголо бритой головой не снимает маску? Лабораторный рефлекс?
«Я работала с ней часть прошлой недели. Осень всегда горячее время в плане вирусов, в частности, из-за сезонного гриппа. Я помогала ей с анализами, которые каждый день поступают в Центр изучения гриппа. Это тоже наша работа в ГМР. Когда мы не на земле, делаем массу других вещей».
«А в чем в точности состоят анализы?»
«Это довольно просто. Мы получаем образцы вирусов в специальных емкостях, в основном из лабораторий, медицинских кабинетов, больниц. К ним прилагается карта пациента, носителя вируса. От нас требуется типизировать их, то есть дать им лицо, идентичность. Нам интересен только грипп. Мы также действуем в случае тревоги биобезопасности, как в частности было с лебедями, но это побочная деятельность».
«Сколько лаборантов в центре?»
«В среднем 7. У каждого свое рабочее место. Каждый лаборант берет поступление по почте или с курьерами согласно своей рабочей нагрузке и отслеживает образец от и до. Вносит запрос в базу данных, анализирует, отсылает результаты. Часто через несколько часов. Это в самых стандартных случаях. Данные также уходят в Лондон для статистического учета. В случае эпидемии гриппа или пика заболевания персонала требуется больше. Нас из ГМР бросают на прорыв. Сейчас с этой тревогой персонал лаборатории как минимум удвоился. Все работают на полную загрузку, чтобы проанализировать как можно больше проб и понять, с каким вирусом H1N1 мы имеем дело».
Люси мало что понимала в микробах, но уже начала представлять себе, как все это работает.
«Значит, на прошлой неделе вы были с Севериной Карайоль?»
«Да, большую часть времени. Работали бок о бок».
«Какой она вам показалась?»
«Она была напряженной. Сидела, уткнувшись в пробирке, часто в наушниках. Слушала классическую музыку, не разговаривала. Она и так-то была неболтлива, а тут вообще молчала, как рыба».
«Значит, ее напряжение и замкнутость были заметны еще до того, как она получила и проанализировала неизвестный вирус?»
«Да, даже до того, как обнаружили первого мертвого лебедя».
Люси встала и открыла дверь на кухню. В крошечной комнатке было очень душно. В гостиной Шарко и Козю рылись в ящиках, доставали бумаги, банковские выписки, страховки, больничные, которые помогут ближе познакомиться с образом жизни жертвы. Франк посмотрел на нее, дернул головой, мол, все ли в порядке. Люси кивнула и снова села за стол.
«Вернемся, кстати, к лебедям. И рассмотрим эту историю в хронологическом порядке.
Извините, мне нужно ясно себе представлять...»
«Пожалуйста».
«Нам объяснили, что, с одной стороны, первые птицы были намеренно заражены на немецком острове между 7 и 8 ноября, то есть чуть больше 2 недель назад».
«Точно».
«А вирус в ресторан Дворца Правосудия был занесен в прошлую среду, 20 ноября».
«Так полагают, да».
«А вы в Институте Пастера когда начали анализировать вирус лебедей? Назовите точную дату».
«Северина приступила к анализам в субботу, 23 ноября, после обнаружения 3 мертвых перелетных птиц в заповеднике Маркантер.
Александр Жакоб сообщил об этом нам всем в понедельник, то есть 25-го. Люси начертила в своем блокноте схемку, записала даты, важные факты для пущей ясности. Хорошо. Понятно. Значит, образец H1N1 попал в руки Северины в прошлую пятницу, 22-го.
Да. Мой коллега принес ей его... Все верно.
Послушайте, я понимаю, что это ваша работа, но вы говорите о Северине так, будто она в чем-то виновата. Мы рассматриваем все возможности. Скажем так, совпадение ее самоубийства и открытий вокруг этого вируса наводит на мысли. В полиции, знаете ли, не любят совпадений. Движением глаз Амандина показала, что все понимает. Тот, кто заразил птиц и наших коллег, должен был откуда-то вынести микроб. Он знал, что у него в руках. Вирус гриппа H1N1, от которого ни у кого нет защиты. Я ошибаюсь?
Нет, вы правы.
Из этого однозначно следует, что он имеет доступ к аппаратуре для анализов, а значит, может свободно войти в очень хорошо оборудованную лабораторию.
Наверное, так. Но в мире тысячи лабораторий. Я не понимаю, при чем тут может быть Северина, простая лаборантка?
Если бы вы ее знали, она была очень далека от всего этого. Я просто пытаюсь понять ее поступок. И знаете, нет определенного типа преступника или террориста. У него может быть любое лицо, любое общественное положение, поверьте мне. Люси посмотрела ей в глаза. Амандине показалось, будто ее просвечивают. От этой сидевшей перед ней сыщицы исходило что-то особенное, леденящее. «У вас есть какие-нибудь догадки о том, что могло побудить ее уйти с работы в понедельник днем, после вашего совещания? Ваш шеф говорит, что с обеда никто ее не видел». Амандина пожала плечами. «Может быть, телефонный звонок? Какая-то встреча в городе, которая ее так потрясла?» «Мы все это проверим». Люси написала в своем блокноте одно слово и перевернула его. Амандина снова пожала плечами. «Простите, что я могу вам сказать? Я не знаю, почему она написала это. Я никогда не кончала с собой». Это прозвучало сухо. Амандина сжала голову руками. После всего, что произошло в этот день и всех принятых лекарств, она была выжата и плохо соображала. «Извините меня, но... тяжелый день?» «Это еще мягко сказано. И у меня такое чувство, что он еще не кончился. Вирус гуляет по улицам». Люси снова взяла свой блокнот. «Во всяком случае, мы с вами почти закончили. У Северины, насколько я поняла, был дружок».
«Да, его зовут Патрик Ламбар. Врач-терапевт. Работает во втором округе. Я это знаю со слов Северины. Она была с ним несколько месяцев, и он исчез из ее жизни примерно полтора месяца назад. Но, должна вам сказать, я его никогда не встречала. Северина была очень скрытной в личной жизни, все приходилось вытягивать из нее клещами. Я даже не знаю, как он выглядит, этот врач».
«По-вашему, их разрыв — причина драмы?»
«В свете того, что она сказала мне после вчерашнего совещания, да, я действительно так думаю. И это был не разрыв, а исчезновение. Он просто не подавал больше признаков жизни».
Амандина на секунду смутилась, вспомнив свой разговор с Севериной после совещания в понедельник. Люси, которая записывала данные экс-дружка, несколько раз подчеркнув их, ничего не заметила. Она встала. «Пока все. Кто-нибудь от нас зайдет в лабораторию, где работала Северина Карайоль. Думаю, мы будем часто видеться. Ведь, насколько мне известно, в этом деле все работают сообща». Амандина тоже встала и дала ей свою визитную карточку. Мы попытаемся поймать вирус. Вы ловите того, кто его выпустил. На карточке мой личный телефон. Если что, не стесняйтесь, звоните».
Люси протянула ей свою карточку, потом руку на прощание.
«Извините, я не пожимаю рук. Это не потому, что я невежлива».
Она посмотрела на Люси с легкой укоризной.
«Вы бы должны надевать маски, которые вам раздали. Вы можете носить в себе вирус, сами того не зная, или распространять его. Как правило, грамотная защита – лучший способ остановить эпидемию и не подцепить микробы».
«Мы учтем». Она терпеть не могла эти маски. Амандина попрощалась в гостиной с двумя полицейскими и побежала вниз по лестнице. Спускаясь, она достала из кармана антибактериальный гель и намазала руки. На улице она сняла маску и глубоко вдохнула свежий воздух. Мозг ее кипел. Страшная картина, труп Северины по-прежнему крутилась в голове. Широко открытые глаза. Пена на губах. И потом слова лаборантки, которые вспомнились ей в ходе разговора с этой Люси Эннебель. Может быть, ей следовало сказать о них сыщице. Но, возможно, они вырвались у Северины просто так, потому что она была под впечатлением. Как бы то ни было, теперь эти слова звучали в ушах Амандины. «Парни из антитеррористической бригады. Они здесь что-то расследуют. Как ты думаешь, почему она так ими заинтересовалась? Чего испугалась?» Зазвонил телефон Амандины. Это был Жуан. Она ответила. «H1N1 в пути, Амандина. Семья нашего второго пациента, Тео Дюрье, в полном составе вышла из строя. Жена, с которой ты говорила в больнице, и двое их детишек слегли».
«Черт!»
«Везде, вокруг людей, которые заразились в среду в ресторане, имеем вторичные случаи. Родные, близкие, друзья. Этот вирус — спринтер. Черт побери, Амандина, это полное дерьмо!»